а в воздухе, когда-то самым чистым и светлым в доме, стоял невыносимый запах прогнивших воспоминаний. В другой раз утром он увидел под каштаном Урсулу. Она плакала, припав головой к коленям своего покойного мужа. Полковнику Аурелиану Буэндия, единственному из всех обитателей дома, не дано было видеть могучего старца, согнутого полувеком бурь и непогод. «Поздоровайся с отцом», — сказала Урсула. Он задержался на минуту возле дерева и еще раз убедился, что даже это опустевшее место не рождает в нем никаких чувств. «Ну, что он говорит сегодня?» — спросил полковник Аурелиану Буэндия. «Он грустит», — ответила Урсула. «Ему кажется, что ты должен скоро умереть». «Скажи ему», — улыбнулся полковник, — «что человек умирает не тогда, когда должен, а тогда, когда может». Пророчество покойного отца лишь перемешало последние угли гордыни, которые еще тлели в сердце полковника Аурелиано Буэндия, но он принял их короткую вспышку за внезапный прилив былой силы и стал допытываться у матери, где закопала она золотые монеты, найденные в гипсовой статуе святого Иосифа. «Никогда тебе этого не узнать», — сказала она ему с твердостью, рожденный горьким опытом прошлого. «Вот объявится хозяин денег, он и выкопает». Никто не мог понять, почему человек, всегда отличавшийся бескорыстием, вдруг принялся с такой алчностью мечтать о деньгах и не о скромных суммах на повседневные нужды, а о целом состоянии. При одном упоминании о его размерах даже Аурелиано II остолбенел от удивления. Бывшие сотоварищи по партии, к которым полковник Аурелиано обратился с просьбой о деньгах, избегали встречаться с ним. Как раз к этому времени относятся его слова: «Единственное различие между либералами и консерваторами заключается сейчас в том, что либералы посещают раннюю мессу, а консерваторы — позднюю». Однако он проявил такую настойчивость, так умолял, до такой степени поступал со своими понятиями о собственном достоинстве, что понемногу с молчаливым усердием и безжалостным упорством проник повсюду и сумел собрать за 8 месяцев больше денег, чем их было спрятано Урсулой. После этого он отправился к больному полковнику Геринельдо Маркесу, чтобы тот помог ему начать новую всеобщую войну. Какое-то время полковник Геринельдо Маркес был в самом деле единственным человеком, который мог, несмотря даже на приковавший его к качалке паралич, привести в движение покрытые ржавчиной рычаги восстания. После Нейрландского перемирия, пока полковник Аурелиано Буэндия искал забвение у своих золотых рыбок, полковник Геринельдо Маркес поддерживал связи с теми из повстанческих офицеров, кто до самого конца не изменил ему. Вместе с ними он прошел через войну ежедневных унижений, прошений, докладных записок, бесконечных «придите завтра», «вот уже скоро», «мы изучаем ваше дело с должным вниманием». Это была война, обреченная на поражение. Война против уважающих вас, ваших покорных слуг, которые все обещали дать, да так никогда и не дали ветеранам пожизненных пенсий. Та другая кровавая, длившаяся 20 лет война не причинила ветеранам столько ущерба, сколько эта разрушительная война вечных отсрочек. Сам полковник Геринельдо Маркес, который спасся от 3 покушений на него, остался в живых после 5 ранений, вышел невредимым из бесчисленных тяжелых боев, не выдержал жесткого натиска вечного ожидания и принял последнее окончательное поражение — старость. Он сидел в своей качалке, разглядывая квадраты солнечного света на полу, и думал об Амаранте. Своих соратников он больше не видел, кроме одного раза. В газете на фотографии, где несколько ветеранов стояли рядом с очередным президентом республики, имени его полковник Геринельда Маркес не знал. На лицах бывших воинов читался гнев. Президент только что подарил им значки со своим изображением, чтобы они носили их на лацканах, и вернул одно из покрытых пылью и кровью знамен, чтобы они могли возлагать его на свои гробы. Остальные ветераны, самые достойные, все еще ждали извещения о пенсии в темных углах общественной благотворительности. Одни из них умирали от голода, другие, питаемые кипевшей в них яростью, продолжали жить и медленно гнили от старости в отборном дерьме славы. Поэтому, когда полковник Аурелиано Буэндия явился со своим предложением возжечь пожар беспощадный не на жизнь, а на смерть войны, которая сотрет с лица земли этот позорный, прогнивший насквозь режим, поддерживаемый иностранными захватчиками, полковник Геринельда Маркес не смог подавить в себе чувство жалости. «Ах, Аурелиано!» — вздохнул он. «Я знал, что ты постарел, но только сегодня понял, что ты гораздо старее, чем кажешься». В суматохе последних лет Урсула все еще не успела выбрать достаточно свободного времени и должным образом подготовить Хосе Аркадио к занятию папского престола, как уже подошел срок отправлять его в семинарию, и пришлось спешно наверстывать упущенное. Сестра Хосе Аркадио, Меме, заботы по воспитанию которой делили между собой суровая Фернанда и унылая Амаранта, почти в ту же пору достигла возраста, позволявшего поступить в монастырскую школу, где из нее должны были сделать виртуоза игры на клавикордах. Урсулу мучили тяжелые сомнения. Ей казалось, что методы, какими она пытается закалить дух вялого кандидата в папы, недостаточно действенны. Но она винила в этом не свою спотыкающуюся старость, не черные тучи, заволакивающие ей зрение. Сквозь них она теперь различала, да и то с трудом, лишь контуры окружающих предметов. Все зло Урсула видела в неком явлении, которое и сама не умела определить с точностью, но смутно представляла себе как постоянно нарастающее ухудшение качества времени.